Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
«Радио Спутник» снова в эфире. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Приветствую.
Привет, всем привет.
Как обычно, обо всем рассказываем у нас в эфире, у нас на сайте radiospootnik.ru, у нас в социальных сетях. Также самые любопытные высказывания публикуются у нас в телеграм-канале. Везде предлагаю подписаться и участвовать в дискуссии в том числе. Давай начнем вот с какой достаточно любопытной темы. Совет по правам человека при президенте России предложил обсудить смягчение ограничений в отношении массовых мероприятий, введенных из-за пандемии. Это, я так понимаю, все спортивные, развлекательные и другие общественные мероприятия, где есть ограничения то на 50, то на 25%. В общем, эта цифра менялась в течение месяцев.
Да, действительно, СПЧ предлагает инициировать дискуссию, то есть еще ничего не принято, это просто пробный шар о смягчении карантинных ограничений в отношении публичных мероприятий, в том числе политических и профсоюзных. Вот тебе еще и добавленная стоимость
да,
к этой новости.
Вот сначала подумал в первую очередь про что-то развлекательное, а это еще и да, еще есть... мероприятия, которые имеют общественно-политическую значимость.
Ты знаешь, они, как мы понимаем с тобой, имеют в том числе и развлекательную составляющую для многих людей. А что, выразить протест и вывесить все это дело в тиктоках условных, да?
Есть и такое.
Так вот, совет также призвал обеспечить условия для беспрепятственной работы журналистов на протестных акциях. Мы эту историю с тобой занимательно обсуждали на этой неделе несколько раз, в том числе и ликбез для губернаторов по работе со СМИ. Другое дело, что нужно определиться сейчас, да, прежде всего по понятиям, да, что называется, нужно ли это сейчас вводить. Не спешит ли СПЧ с этим предложением? Ну, понятно, что дискуссия, она будет идти какое-то количество недель. В любом случае, будем следить за обстоятельными комментариями по этой проблематике. Просто, ну, это все не случайно происходит. У нас снижение по ковиду. Оперштаб рапортует об этом. Достаточно все, в общем, выглядит интересно, да, что называется, оптимистично. Но надо понимать, что любая статистика – вещь упрямая и упругая, где-то чуть-чуть даже послабление, статистика в смысле по коронавирусу. И тут вот на тебе, опять начинается, да, рост и всего прочего.
Но опять же, нет никаких гарантий, что новые какие-нибудь дополнительные факторы могут возникнуть. Мы прекрасно помним, как прошлым летом была достаточно спокойная ситуация. С наступлением сентября все очень резко выросло.
Да, летом просто все уехали на дачи, кто-то даже их покупал. И не болели, да, собирались маленькими группками, жарили шашлык, ходили по грибы и на родник за водой и так далее. Но это я так красок добавляю. Ладно, самое главное в том, что нужно напомнить, что в Кремле-то заявили, что не видят смысла выдумывать какие-то специальные режимы для согласования массовых акций в условиях ограничений из-за пандемии. Слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Ну и стоит напомнить, что все не просто так с точки зрения права. Совет по правам человека напоминает, что все это дело увязано в том числе и с активностями ряда групп, соответственно, групп населения, несанкционированные акции, которые прошли в ряде городов в Москве 23 января, 31 января. Вот таким вот образом. Ну и что у нас, коронавирус?
Давай еще тоже добавим, что все это такие разговоры, такая дискуссия в принципе становится возможной, хотя бы даже в принципе, просто потому, что вакцина, которая в России разрабатывается, вакцины даже, которые разрабатываются, потихонечку проходят необходимые стадии испытаний, и в том числе для пожилых людей вакцины уже тоже были достаточно такие позитивные результаты, и российскую вакцину потихонечку, опять же, без особого громкого оптимизма, давай скажем, что признают в все большем количестве стран, территорий, отдельно говорю территорий, просто потому что, например, вот в Бразилии один штат сначала пытался активизироваться относительно закупки вакцин. Есть вот одобрение сегодня в Республике Сербской, это территория в составе Боснии и Герцеговины.
Да, Венгрия сообщила сегодня в том числе о том, что вакцинация от коронавируса российским спутником ВИ может начаться на следующей неделе. Там в Венгрии, правда, не только спутником ВИ будут вакцинироваться, но известно, что Будапешт получил первые 40 тысяч доз российской вакцины, но и такого количества хватит для того, чтобы привить 20 тысяч людей, проживающих в Венгрии.
Продолжаем обо всем рассказывать, обо всех короновости у нас на сайте radiosputnik.ru. Все самое свежее, значимое и интересное публикуется там оперативнейше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Латвийский Сейм одобрил поправки к закону о защищенных услугах, согласно которым за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения частным лицам будет грозить денежный штраф. Ох, как воюют, скажем так, в Восточной Европе с телевизором власти.
Да, некоторые еще и ранее, мы помним, да, во всяких скетчах говорили с телевизором, но они наговорились, видимо, уже, и теперь решили просто его разбомбить. А возьмите просто дубину, в конце концов, какую-нибудь, закройте просто весь телек поголовно. Чего ж там мелочиться? Ну, русские каналы виноваты, они же несут альтернативную точку зрения, но ваши жители, говорящие преимущественно на русском языке, тоже, получается, виноваты. Они виноваты лишь тем, что латвийскому Сейму нужно проявлять законотворческую активность в известном направлении. Ну да ладно. Ранее законодательство, чуть не сказал законотворчество латвийское, но это тоже, в общем-то, одно и то же, предусматривало санкции за трансляцию запрещенного контента в коммерческих целях. Теперь ответственность за просмотр российских телеканалов могут распространять и начнут это делать, собственно, на потребителей контента, на рядовых жителей Латвии. Но они так считают, что вот этими штрафами они смогут ограничить доступ телезрителей к нелицензионному просмотру российских телеканалов в республике. Опять же, статистика, ну, не свежая, конечно, так получилось. И Латвия, 18-й год, услугами нелегальных операторов пользовались около 62 тысяч домовладений. Ну, хорошо, даже пусть 200 тысяч человек смотрели нелегальный контент. Ну, не знаю, как это все выйдет. Сумму штрафа, кстати говоря, законодатели пока не называют. Мне вот кажется, что это решение удивительное. Со мной согласен журналист, правозащитник Олег Лурье. Он говорит, что не иначе латвийские власти решили просто пополнить бюджет, иронизирует Лурье.
Такая двоякая удобная ситуация. И показать, что мы боремся с Россией, с информационными потоками из России, еще и заработать денег. То есть, в общем-то, я думаю, штрафы помогут латвийскому бюджету выровняться после проблем со шпротами. Если говорить серьезно, то это абсолютнейшее нарушение. Штрафов за нацистскую символику у них нет. Нет штрафов за шествие нацистов. Это нормально для них. Зато штрафы за просмотр телеканалов на том языке, на котором говорит значительная часть населения.
Я понимаю, что Олег, наверное, и иронизирует значительной частью. Мне кажется, ну, вряд ли такими штрафами можно прям серьезно пополнить бюджет.
Ну, конечно, иронизирует.
Это скорее больше, да, такой снова показательный жест. Другое дело, для чего, как? Ну, это же совсем глупо. Тем более воевать с телевизором, тем более, опять же, вот я изначально произнес этот момент. Спутниковое телевидение, про интернет. Скоро начнут интернет контролировать, блокировать? Начали с обычного телевидения, открепили, отключали эти кабели. Я причем в свое время прям смотрел, что за каналы отключают. То есть, грубо говоря, вот эти российские сериалы дневные теперь в Латвии не посмотреть. Теперь спутниковое, что дальше? Ну, опять, до интернета, видимо, тоже доберутся.
Ну да, YouTube перекроют. В общем, кранты. Читайте газеты, читайте официальные
сводки. Про YouTube не знаю. Речь же о том идет, что телеканалы можно смотреть еще и через интернет. Имеется в виду на официальных, например, сайтах.
И это тоже.
Но в YouTube далеко просто не все транслируются.
И я про это и говорю, что дойдет очередь до YouTube. Сначала заблокируют на официальных сайтах, потом те уйдут на YouTube, если уйдут. В общем...
А ты думаешь, будет, грубо говоря, какой-нибудь вот из заблокированных телеканалов, ну вот, например, первый, он заблокирован там, один из операторов отказался транслировать, будет уходить ради Латвии в YouTube? Не, ну это ладно, соглашусь. А вот какая-нибудь кинокомедия, киномикс, прям серьезно, пойдет на YouTube, учитывая, что там фильмы, которые подлежат защите авторских прав, не получится.
Не знаю, не уверен. В любом случае, если латвийский рынок настолько лаком для операторов кабельного телевидения,
по идее, вот ты, кстати, хороший момент говоришь.
Тогда получается, что они готовы будут биться. Но мы как раз и узнаем.
Или если возместить. Они не будут, если чем они будут возмещать?
Если они не будут биться за этот сегмент рынка, ни в каком, так сказать, виде, тогда мы получим ответ, что латвийский сегмент кабельного телевидения не интересен. Значит, перекрыли, ну и уйдут.
Русскоязычные. То есть они готовы будут потерять вот всю рекламу, которая шла через русскоговорящие телеканалы.
Получается, и в этом, да, и в этом смысле мы найдем ответ на этот вопрос.
Нечего здесь действительно сказать, потому что мне всегда казалось, уж если кто и заинтересован напрямую в своем зрителе, это телевизионные каналы, которые сейчас, в принципе, интернет проигрывают.
Но это как раз вот тест, вот тест на самом деле, да, на рентабельность, тест на финансовые показатели.
Или на корпоративную солидарность, или не солидарность. Пойми кем.
А если действительно вещать, так в убыток, ну что ж, посмотрим. В любом случае, заданный вектор вот этой вот, так скажем, на проблематике мне представляется весьма интересным.
Давай продолжим. В Верховном суде Нидерландов возобновили слушание по иску бывших акционеров нефтяной компании «Югас». Те добиваются от России выплаты 57 миллиардов долларов.
Солидный стейк, что и говорить, маячит. Впервые иск, давай напомним, вдруг кто забыл, был подан после банкротства «Югаса» и дошел до постоянной палаты Третейского суда в Гааге в 2007-м. Его подали бывшие акционеры нефтекомпании, владельцы структур «Югас Юниверсал», «Хали Энтерпрайзес» и «Ветеран Петролиум». Они утверждают, что российское правительство экспроприировало активы ЮКОСа и требует возмещения убытков в соответствии с 45-й статьей энергетической хартии.
Отличная новость, владыка. Война началась.
Замечательно. Все идет в соответствии с планом.
НК «ЮКОС» давно нет, и все это, все вот эти вот судебные издержки, судебные попытки, упражнения, как свет далеко, далекой и давно погибшей звезды, лично вот как по мне. Потому как, напомним, 1 августа 2007-го «ЮКОС» было объявлено банкротом, до 12 ноября 2007 года в отношении компании велось конкурсное производство, так что все очень-очень давно. А что касается исковых историй, Третейский суд в Гааге в 2014 году обязал Россию выплатить ту самую пользу, ту самую сумму в пользу истцов, 50 миллиардов долларов. Видимо, с инфляцией уже набежало 57.
Пеня набежала.
57. А что, суд заседает? Там же ведь не бесплатно. Свет, соответственно...
Нет, дополнительные вот эти, как по кредиту.
Как по кредиту, вполне. Но издержки судебные. Ладно. А окружной суд в 2016 году встал на сторону России, снял обязательства по выплате компенсации, но следующая судебная инстанция, тот самый апелляционный суд Гааги, в феврале 2020-го отменил это решение, вновь обязав Россию выплатить эту сумму. Странная история. Одни отменяют, другие возобновляют. Вообще, в принципе, ЕСПЧ тем самым подтверждает политический характер мотивации, репрессивного характера преследования компании «ЮКОС», потому как в целом и общем, как пояснял ранее представлявший интересы России глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, решение апелляционного суда Гааги как раз идет вразрез с позицией ЕСПЧ, который в своем постановлении от 20 сентября 2011 года по делу нефтяной компании «ЮКОС» против России отверг обвинения в адрес России. То есть бесчисленное количество актов, бесчисленное количество судебных документов, которые порой друг другу отчаянно противоречат, но это никого не смущает. Заголовок звучит следующим образом: 57 миллиардов истребовать с России, и люди идут. Другое дело, что вот смотри, люди идут во все тяжкие и требуют того, чего уже давно нет. Эксперты говорят о том, что в процессе по энергохартии юридическая команда России, возможно, допустила одну ключевую ошибку. Вообще, изначально признав возможность втянуть себя в этот международный арбитраж. То есть не просто дали себя втянуть, но активно в нем участвовали. Точка зрения, например, партнера юридической фирмы John Tyner & Partners Валерия Тутыхина. Если вы участвуете в арбитраже, вы фактически признаете этот арбитраж. В этом проблема. А между тем, Россия не обязана в этом во всем участвовать, потому как энергетическая хартия не закон, но договоренность. То есть, ну, звучит красиво и бодро, энергетическая хартия, одна из статей которого, к одной из статей которого апеллирует суд. Так что получается, что, в общем, раз связались, надо отвечать, а хотя могли и не делать этого.
Если честно, вот в области как раз этого рассмотрения никогда какой-то однозначности вот не наблюдалось.
Россия, вот
решение
смотри,
одно,
нюанс.
Другое, в одну сторону, в другую сторону. Если честно, я уже давно запутался.
Я поэтому жду многие вот таких запутались, новых заголовков,
кто и что требует.
Я потому вот
что вот те самые новые миллиарды, которые потребовали, дополнительные, было 50, стало 57, вот про них что же заговорили в прошлом году, пытались разбираться. Все затягивается.
В следующем году появится 65, не меньше. Но, смотри, нюанс какой. Россия подписала эту хартию в 94-м, но не ратифицировала ее. Это очень важный момент. Но посмотрим, чем все будет разворачиваться. Калькулятор гаагский работает. Сейчас 57 миллиардов, дальше будет больше.
Ну и опять же, можно, кстати, напомнить, что с прошлого года, согласно поправке в Конституцию, российское законодательство превалирует над международным, поэтому в этом смысле, возможно, какая-то будет дополнительная история.
В эфире «Радио Спутник».
Одна из самых забавных, интересных в плане обсуждения ситуации, чем занимаются бывшие ведущие политики после того, как покидают свои посты. Вот вице-президент Соединенных Штатов, бывший Майк Пенс, решил стать автором подкаста. Он присоединился к консервативной молодежной организации Young America's Foundation и, собственно, будет что-то там начитывать,
надиктовывать.
Да, креативить, подкастить.
Подкастить. Изучение новых технологий в любом возрасте, как говорят специалисты, это шаг к тому, чтобы заняться профилактикой Альцгеймера и деменции, не судоку там всякие, а смотри, подкастинг. Ну, а если серьезно, то Пенс возвращается к тому, чем уже занимался. С 94 по 99 он вел на радио консервативное шоу «The Mike Pence Show», и только в 2000-м он стал членом Палаты представителей США и начал специализироваться на политической карьере. Пенс присоединится к консервативному экспертному центру Heritage Foundation в качестве заслуженного приглашенного научного сотрудника. Это еще одна активность Майка Пенса. Мне вот интересно, все знают, где сидят президенты США, это овальный кабинет, а вице-президенты где сидят? Какой?
Ну, у них нет своя тоже резиденция, есть в этом смысле.
Кабинет.
Другое дело, что тут вот любопытно, насколько все оплачиваемо будет.
Но, ты знаешь, я не думаю, что, конечно же, Пенс будет на факультативной основе все это делать, потому как, ну, время любого политика,
бывшего политика,
особенно статусного, здесь Пенс остается политиком из лона республиканской партии, но бывший вице-президент, да, скажем так. Время стоит дорого, в любом случае он будет давать лекции, разумеется, не бесплатно.
Вот.
Выступать оратором, в том числе и на студенческих
публичный
конференциях.
Публичный спикер, я ждал этого.
Публичный спикер, там расценки тоже достаточно серьезные. Если он работает с какими-нибудь известными пиар-агентствами, то расценки бывших президентов, а даже нобелевских лауреатов, уходят в область 700 тысяч долларов за одну публичную речь. Но вице-президент, я думаю, ну, 1400, наверное, согласится, если что там, да, залудить какую-нибудь огненно-патриотическую речь. Ну да ладно. Идея пойти в публичное медийное поле в качестве эксперта, радийщика, оратора отражает достаточно динамичные процессы в недрах республиканской партии США. Пенса хотят дистанцировать от Трампа и приблизить его, достаточно неожиданно прозвучало для меня, к Рональду Рейгану, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, американист Александра Филипенко.
Как раз республиканцы сегодняшние, которые 4 года были под влиянием Трампа и трампизма, они, наверное, хотят показать в лице Майка Пенса, что они партия Рейгана скорее, а не партия Трампа. Сейчас трампизм, такой влиятельный трампизм, правый консерватизм, оказывает давление на классических республиканцев. Мы знаем, что республиканцы потеряли большинство в Сенате, проиграли 2 места в традиционно республиканском штате Джорджия. Поэтому это такой серьезный удар по партии, несмотря на то, что сейчас в Сенате 50-50, но для республиканцев это удар. Многие считают, что это последствия как раз оттока таких умеренных республиканцев.
Ну вот, кстати, да, достаточно часто в последнее время говорят о том, что республиканцам нужно будет несколько отскакивать обратно от того образа, который сложился при Дональде Трампе. Рейган в этом смысле очень удобная такая фигура, которая нравится всем, которая устраивала многих, пусть не всех, и это такой баннер, под которым действительно республиканцы могут каким-то образом переформироваться.
Ну а что касается Пенса, он вполне серьезно размышляет о движении в президенты в 2024 году. Ему тогда будет всего 65, все только начинается, и пример вечно второго и вечно зеленого Джо Байдена, по-моему, весьма заразителен.
Ну, послушаем его подкаст, о чем они будут. Дальше будем делать выводы о том, насколько это интересно будет, в том числе американскому избирателю через уже 3 с небольшим года. Дальше. Формальность, но приятно. Заявка принята российская, точнее, даже не заявка, получила Россия официальное приглашение от Международного олимпийского комитета поучаствовать в Олимпийских играх в зимних, которые уже через год. Ёлки-палки, как все быстро тянется-то.
Как все быстро, да. Открытку подписал глава МОК Томас Бах. Глава ОКР Станислав Поздняков подчеркнул в ответ, что комитет приглашен на соревнования как полноправный участник, то есть спортсмены пойдут как единая команда. Он указал, что аналогичное утверждение он может сделать и в отношении Олимпийских игр в Токио. Сборная России, согласно решению спортивного арбитражного суда, на Олимпиадах в Токио и Пекине будет выступать без национального флага и гимна. Поздняков говорит, проблем еще много, чисто спортивных тоже, отсутствие или перенос тестовых квалификационных стартов, это что называется текущая рутина, неопределенность с лицензиями, сложный график соревнований и так далее. А причем, цитата далее, не говоря о согласовательных процессах по поводу экипировки, флага, музыкальной композиции, все еще продолжается, все это еще и актуально. Это ведь тоже психологически важные аспекты для спортсменов, говорит Поздняков, указывая на атмосферу игр, ощущение праздника, отсутствие предвзятости, порой прямо влияющий на результат. Трудно спорить со всем этим. Мы попросили комментарий на эту тему у спортивного журналиста Алексея Осина.
В данном случае, что противоречит тем решениям, которые были приняты против российских спортсменов, действительно действуют ограничения, которые были подтверждены международным спортивным арбитражем в Лозанне. Никто их не снимает. Они действительно едут как единая команда, будут без флага, без гимна, с «Катюшей» наперевес, я имею в виду музыку Матвея Блантера, да, и написано будет «Команда Олимпийского комитета России». Против Олимпийского комитета России никто санкций не вводил, даже когда мы принимали участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, и там Олимпийский комитет России тоже принимал участие, поэтому ничего здесь противоестественного нет.
Напомню. Формальность, да. Но тем не менее, ты знаешь, за последнее время действительно уже настолько все стало настороженно требовать к себе относиться, связанное со спортом, что этот документ казался, ну пусть не обязательным, не необходимым, но тем не менее, что вдруг этого могло бы и не произойти.
Ну да, тем не менее, все-таки формальность, открытка, что называется, да, я так фигурально называю, получена, реакция Олимпийского комитета России сдержанная и показательная, что называется, окей, мы поедем, но у нас нужно еще кое-что тут приготовить, нам нужно подсобраться. Зимние Олимпийские игры пройдут 4-20 февраля 2022 года в Пекине.
Ну и в остальном, да, вот все будет, конечно, очень вдвойне интересно, как именно Россия там будет представлена, потому что вот та самая ситуация с флагом, с гимном, с внешним видом тоже остается актуальной. Тем не менее, приглашение формально получено до зимних Олимпийских игр, уже сколько игр уже в районе года остается.
Радио «Спутник».
Давай продолжим. Голодному до голов форварду прописали диету, причем в Италии речь об Александре Кокорине, который таки все-таки перешел в Фиорентину и теперь будет покорять итальянские футбольные поля.
Да, Фиорентина разработала для российского нападающего специальное меню. Клуб буквально окружил Кокорина заботой, сообщает спортивный журналист, футбольный инсайдер Нобель Арустамян. Значит, Кокорин побывал на большом ужине с президентом клуба Рока Камисса, несколько раз встречался со спортивным директором Даниэле Прадо. Сашу обеспечили спецпитанием, чтобы привести в лучшую форму как можно скорее. Я помню, что Чезари Прандели, наставник Фиалы, говорил о том, что нужно еще несколько недель, 2-3, чтобы Кокорина привести в оптимальную форму. Я не думаю, что Саша приехал разобранным, это не в традициях профессиональных футболистов. Я не помню, чтобы у него были какие-то проблемы с лишним весом. То есть у наставника и у тренерского штаба вместе с физиологами есть свой взгляд, да, на оптимальный вес и кондиции того или иного футболиста. В общем, это текущая работа. Самое интересное, что есть ощущение, по крайней мере у меня, мне бы очень хотелось, чтобы Саша Кокорин сегодня услышал вот это.
Мой народ, я
Разумеется, услышит. Вопрос лишь в том, выйдет ли на поле. По крайней мере, знаем, что Кокорин в заявке на матч с Интером, который состоится на стадио Артемио Франки во Флоренции. Ну, какая мотивация у Кокорина? Как ты думаешь, выйти, вернуться в сборную?
Если честно, про Кокорина я ничего здесь не могу сказать, потому что, ну, как за последние пару лет совсем уж он, мягко говоря, свою репутацию не то что дискредитировал, но заставил думать, что не совсем футболом он в первую очередь занят. Давай в завершении на груз ноте все-таки еще тоже отметимся. Актер канадский Кристофер Пламмер скончался. Актер уникальный, наверное, в первую очередь тем, что снимался в фильмах в таком количестве десятилетий, что сложно представить. Он начинал свою карьеру еще в 50-е, и последний, причем достаточно активную роль свою, он в 2019 он получил. Фильм такой достаточно интересный, «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом, детектив, кстати, сам недавно смотрел, удивился, что вот могут все-таки снимать детективные штуки, причем интересно, кстати, вот посмотрел, и в 2020-м он появился в одном из выпусков, ну, своей игры, грубо говоря. То есть вообще уникальная по продолжительности карьера. Увы, Кристофер Пламмер, актер, умер. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, спасибо.
Спасибо.
Программа дня на радио «Спутник».